Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж». И сегодня мы начинаем изучение 16 главы Евангелия от Матфея. На сегодня намечено рассмотреть две темы. Первая – просьба о знамении с неба. 16 глава, с 1 по 4 стих. И вторая тема – закваска фарисейская, саддукейская. 16 глава, с 5 по 12 стих. И мы начинаем 16 главу с 1 стиха и ниже. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. Они просят знамения с неба, например, чтобы остановилось солнце или луна, ибо они думали, что знамения на земле совершаются дьявольской силою и Вельзевулом. Не знали неразумные, что и Моисей в Египте сделал много знамений на земле. Огонь же, сошедший с неба на имущество Иова, был от дьявола. Поэтому не все, что с неба, от Бога, и не все, что бывает на земле, от демонов. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, какими бы ни выглядели чудеса внешние, произошедшими от Бога, с неба, или произошедшими от дьявола, с земли, распознать, что от кого происходит, достаточно трудно. Следовательно, как советуют святые отцы, лучше не принимать чудес, но и не отвергать их, то есть придерживаться нейтрального равнодушия к тем явлениям, природу которых мы понять не можем. Но в любом случае нельзя забывать, что ни земля, ни небо не принадлежат дьяволу. Сказано: «Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь». Книга Иеремии, 23 глава, 24 стих. И еще. «Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет». Псалом 113, стих 11. Собственно говоря, как я часто напоминаю, чудеса – это костыли для сомневающихся. Но и они чудеса, если люди развращены делами плоти и собственными религиозными предубеждениями, не помогут сомневающимся. Святитель Иоанн Златоуст учил, когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом. Конец цитаты. Братья и сестры, для самих верующих чудо не есть что-то решающее и значимое, а правильнее сказать – верующий почитает чудом то, что для неверующих таковым и не является. Святитель Иоанн Златоуст учил, когда душа благопризнательна, то есть благодарна Богу за все, что имеет, тогда она принимает все с верою, даже и в чудесах не имеет особой нужды. Конец цитаты. И еще другая цитата святителя Иоанна Златоуста. «Христос научает нас внимать Ему не ради чудес Его, а ради учения Его, потому что чудеса совершаются не для верных, а для неверующих и грубых людей». Конец цитаты. Ложные чудеса, братья и сестры, есть нередкое явление для нашего времени. Один владыка рассказывал мне, что его заинтересовало чудо, которое наблюдалось в одном семействе, когда неожиданно стали мироточить сразу все иконы. Миро текло не только по иконам, но и по календарю, не только по иконам, написанным на дереве, но и на иконах бумажных полиграфического исполнения. Трудно было в чем-либо заподозрить старших членов семьи и тем более их маленьких детей. Через какое-то время мира стало стекать по стенкам жилища этого странного и всех озадачившего семейства. Делались попытки установить естественные причины мироточения, но все безрезультатно. Правда раскрылась неожиданно и сама собою. Хозяин семейства однажды вернулся домой раньше обычного, и каково же было его удивление, когда он увидел свою маленькую дочь, застал ее именно в тот момент, когда она мазала лампадным маслом иконы. Как ни пытались родители разговорить дочь на предмет о том, кто научил ее делать такое, перепуганный ребенок так и не смог ничего объяснить. Ни своим родителям, ни другим верующим, которые пытались разговорить девочку. Скорее всего, она и сама не понимала, что ее научил творить лжечудеса главный обманщик и отец лжи – дьявол. О ложных чудесах в Библии говорится немало. Так, например, в книге «Исход» рассказывается о ложных чудесах, которые творили жрецы фараона, соревнуясь с боговицем Моисеем. Они сумели дьявольским образом внешне повторить некоторые из чудес Моисея, но потом постыженные и разоблаченные признали силу Бога, Бога Моисея, над собою. В книге «Деяний святых апостолов» рассказывается: «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхованиями». Книга Деяний, 8 глава, с 9 по 11 стих. В книге «Второзаконие» сказано: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Книга Второзакония, 13 глава, с 1 по 3 стих. То есть, братья и сестры, главное не чудо, а верность Божьей воле, святым заповедям Создателя. И есть великая опасность, что все те, которые гоняются за чудесами и ищут знамений и знаков, они добегаются. Когда придет главный чудесник Антихрист, сын дьявола, о котором сказано: «И творит великие знамения, так что и огонь нисходит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить, он обольщает живущих на земле. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Книга Откровения, 13 глава, с 13 по 15 стих. Говорящий и действующий образ, по-гречески иконос, изображение. Это трансляция чудес Антихриста по телевидению будущего. То есть реклама чудесных способностей Антихриста, его приспешников. В последние времена эта реклама будет осуществляться достаточно широко с использованием всех возможных средств массового вещания, как мы и прочитали у Иоанна Богослова. Дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ, то есть изображение зверя, и говорил, и действовал. Апостол Павел писал об Антихристе и силе его обольщения. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 по 12 стих. Причем, братья и сестры, в Апокалипсисе сказано, что одинаковая участь ожидает и Антихриста, и тех, которые последуют за его многочисленными чудесами и знамениями. Сказано, «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серой». Откровение 19:20. Здесь под лжепророком надо понимать, исходя из контекста, и всех, которые последуют за Антихристом и присоединятся к его бесовской религии. Коль скоро мы заговорили о знамениях и чудесах, мы рассмотрим сегодня и значение числа 666, которое с новой силой, это число, будоражит сознание духовно неокрепших людей. Сказано, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Книга Откровения, 13 глава, 18 стих. Здесь обращает на себя внимание замечание. Кто имеет ум, тот сочти. Смысл этих слов очевиден. Мало уметь считать до шести. Надо еще и разуметь, о чем читаешь. С древних времен христиане по-разному расшифровывали данный таинственный код. Но так глупо, как сейчас это некоторые делают, как сейчас его некоторые себе истолковывают, этот код, и понимают, так в древности никто не разумел. И это связано с тем, что только прочтение этого числового значения арабскими цифрами дает нам три шестерки. Шесть, шесть, шесть. В действительности ни по-славянски, ни по-гречески, ни по-латински и ни по-еврейски это число нельзя прочитать как три шестерки. Шесть, шесть, шесть. Если у вас дома есть славянская Библия, Библия на церковно-славянском языке, отсчитайте, найдите 666-ю страницу в славянском языке, равно как и в греческом и еврейском, цифры записываются буквенными знаками. И вы получите три разных буквенных знаков. Первый знак будет означать именно 600, второй будет означать 60, и только третий знак будет означать 6. То есть ни о каких трех шестерках не идет речи. То же самое и в греческом, и в еврейском тексте. Книга Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсис, писалась на древнегреческом разговорном языке, койне диалектус, Здесь нет даже буквенного обозначения цифр 666, а дано число записано именно словами. Записано именно словами. 600 плюс 60 и плюс 6. Если говорить об арабских цифрах, то они появились в христианском мире достаточно поздно. И, конечно же, апостол и евангелист Иоанн Богослов при написании книги Откровения не учитывал особенности арабской арифметики, потому что он просто ее не знал. Но как еврей он знал, что такое гигаметрия. Это когда числовое значение одного слова совпадает с числовым значением другого слова. На стенах древней Помпеи один влюбленный написал: «Я люблю ту, число которой 545». И тем самым назвал ее имя. И тем самым назвал имя своей возлюбленной и в то же время скрыл его. То есть он назвал числовое значение, которого совпадало с именем его любимой. По истолкованию святого Андрея Кесарийского и святителя Ипполита, Папы Римского, число 666 означает именно имя Антихриста, а не является неким арифметическим символом его власти. Причем святые отцы настаивают на том, что это имя означает не только последнего Антихриста, но и всех его значимых предтеч. Святитель Ипполит Римский поясняет, в чем будет состоять эта печать. «И дарует тем льстец малые снеди, печати ради своя скверная, печати же его, иже на челе и на десней руце есть число 666». Внимание, далее Парит Римский пишет, «много бо имена в числе сем обретается». «Суть сия – злый вождь». Конец цитаты. Словами «много бо имена в числе сем обретаются» святитель Ипполит Римский ясно показывает, что, во-первых, число – это не символ, а именно имя. Второе, что это имя не одного последнего Антихриста, но и всех его предтеч. Как мы прочитали, «много бо имена, то есть много имен в числе сем обретается, то есть находится. Святитель Ириней Лионский, отец II века, высказал предположение, что число 666 может символизировать слово «эуанфас». В греческом «э» имеет числовое значение 5, «у» 400, «а» 1, Н 50, Ф 9, А 1, С 200. И получается сумма 666. Но что такое эуанфас, об этом святитель Ириней ничего не знал. Было высказано святителем Ипполитом, папой римским, предположение, что это слово латейнос, Л, звук Л имеет числовое значение 30, А 1, Т 300, Э 5, И 10, Н 50, О 70, С 200. Сумма составляется 666. Под латейнос можно было понимать латинский, и, следовательно, оно могло символизировать Римскую империю. Святитель Ипполит Римский и учил, что Антихрист выйдет из сердца Рима. Рима как города, центра всей Римской империи. То, что сейчас в формате Евросоюза происходит именно возрождение Римской империи, не может не настораживать верующих. Но при этом нельзя забывать, что сердцем Древнего Рима остается и Ватикан, где по-прежнему царствует патриарх всей латинской, латенос, западной церкви, римский папа. Третьим предположением было, что слово это «тейтан». Звук «т» имеет числовое значение 300, «э» 5, «и» 10, «т» 300, «а» 1, «н» 50, а общая сумма 666. Из «тейтанос», вот это слово «тейтанос», пишет Баркли, можно было из этого слова, можно было получить как бы два значения сразу. В древнегреческой мифологии титаны восстали против Бога. Во-вторых, императоры Веспасиан, Тит и Домициан были из фамилий Титус. И, может быть, их могли называть титанами. При императоре Тите и был разрушен Иерусалимский храм, одинаково почитаемый и иудеями, и христианами. Евангелие от Луки 24:53. Если четвертое предположение, было высказано предположение, что это слово «арноуме», «а» имеет числовое значение 1, «р» 100, «н» 50, «о» 70, «у» 400, «м» 40, «э» 5, и общая сумма 666. Есть возможность, что «арноумы» – это форма греческого слова «арноумай» – «я отрицаю». В этом случае число символизирует отрицание имени Христа. О том, что дух Антихриста есть именно дух отрицания Христа, сказано в Новом Завете. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». 1 Иоанна 4:3. То есть главный антихрист придет, но и все те, которые и ныне отвергают Христа, есть антихристы нашего времени. Если же говорить об апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, то, скорее всего, его понимание этого слова было император Нерон. Если написать имя Нерон латинскими буквами и придать им цифровые значения, получим N числовое значение 50, E 6, R 500, O 60, N 50, а общая сумма 666. А если слова «кесарь Нерон» транскрибировать древнееврейскими согласными, сумма их тоже будет равна 666. Здесь мы имеем свидетельство и из еврейского, и греческого языка, которыми в равной степени владел апостол и евангелист Иоанн Богослов. Кстати, все пророчества апокалипсиса в своих событиях, символах и образах описывают события, произошедшие в первом веке от Рождества Христова. Но в этом и сила Слова Божия, что оно никогда не теряет своей актуальности и современности, сказано. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Послание к Евреям 4:12. Живо и действенно, и означает, что никогда не теряет жизненной актуальности, современности и ценности. Апостол Иоанн Богослов писал, как мы уже прочитали, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». 1 Иоанна 2:18. То есть антихристов, предтеч, было более чем предостаточно. Числовое значение 666 совпадает и с именем Мартина Лютера, Наполеона и даже Гитлера. Не исключено, что до пришествия последнего антихриста появятся и другие, но очевидно одно – последний и главный антихрист будет настолько законспирированной личностью, что лишь благодаря проповеди сошедших с небес пророков Еноха и Ильи тайна его беззакония будет раскрыта. О силе обольщения антихриста святой Ефрем Сирин пишет: «От оскверненной девы родится орудие дьявола, но это не значит, что он воплотится. Придет же всескверный как тать в таком образе, чтобы прельстить всех, придет смиренный, кроткий, ненавистник, как скажет о себе ненавистник неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный ко всем ласковый, и примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ, не будет брать даров, то есть взяток, не будет говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинной наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится. Поэтому, когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы, все вдруг возымеют одну мысль и с великой радостью провозгласят его царем, говоря друг другу, найдется ли еще человек столь добрый и правдивый. Конец цитаты. Вот так и Ефрем Сирин описывает личность Антихриста. Иными словами, братья и сестры, если бы Антихрист, не дай Бог, выдвинул бы свою кандидатуру на предстоящих в России выборах президента, то 99,99% населения нашей страны с радостью отдали бы ему свои голоса. Мне кажется, что числовое, а не именное понимание арабского числа, арабских чисел 666, произошло и от того, что многие пересмотрели слишком много американских фильмов, где действительно в фильме «Омен» некто, копаясь в волосах спящего мальчика Антихриста, находит родимые пятна на коже головы в форме арабских трех шестерок. Даже печальные события, происходящие под Пензой, когда около 30 россиян закопали себя в пещерах под землю, тоже следствие американской истерической пропаганды. Лидер этой эсхатологической секты, некий Петр, узнал о заявлении американского космического агентства НАСА, что в мае 2008 года рядом с нашей планетой, рядом это, конечно, по космическим масштабам, будет проходить огромная комета. Восприняв заявление американского агентства как некое божественное предупреждение, Петр решил зарыться в потаенных комнатах под землею. Правда, сам в последний момент передумал туда лезть, а своих последователей отправил под землю даже с грудным ребенком. Подобное может происходить в современной России или от чего-то злого умысла, или от крайних форм религиозного невежества, я бы даже сказал, тупости. А что удивляться, у нас презентация секты Муна в 80-х годах происходило в стенах Данилова монастыря. А в наше время некоторые церковные отделы лоббировали интересы харизматического неопятидесятнического психокульта «Альфа-Курс». Кстати, на прошедшем епархиальном собрании в Москве в присутствии патриарха и московского клира духовенства его викарий, архиепископ Арсений, озвучил церковную позицию, оценку альфа-курса. Он сказал, всяческие собрания и сборища по изучению альфа-курсов под руководством игумена Евмения не имеют ничего общего с православием. Конец цитаты. Теперь альфа-курсисты, подобно другим псевдоправославным сектам, проводят свои сходки по домам, сказано в Святом Евангелии. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Евангелие от Матфея, 24 глава. 23 и 26 стих. Хорошо бы этот евангельский отрывок прочитать пензенским сидельцам, а более респектабельным религиозным авантюристам хорошо бы напомнить и следующий новозаветный отрывок, это слова первоверховного апостола Павла. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово, то есть извратить. Но если бы даже мы, пишет далее апостол Павел, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Послание к Галатам, 1 глава, 6 по 9 стих. Впрочем, по поводу пензенских событий хочется заметить, что они очень напоминают поджог Рейхстага, когда целью данного явно организованного скандала является попытка, как сказал мне один очень либерально настроенный митрофорный протоиерей, выправить в церкви правый крен. И действительно, некоторые православные «правые», в кавычках, уже поспешили куда-то влево, напуганные событиями в Пензе. Но это их проблемы. Нормального православного христианина никакими палками не загонишь в либеральные, слишком сильно пахнущие латинской схоластикой и протестантским рационализмом богословия. В нашем православном понимании, если говорить о догматике, шаг лево, шаг вправо – ересь, прыжок на месте – телогумен, частное богословское мнение. Подлинное чудо творится силой нравственного перерождения личности, силой святости, то есть действием Духа Святаго. И, следовательно, человек, не переживший серьезного обращения к Богу через самоуничтожение, самоуничижение и глубокое покаяние, не способен и на подлинное чудо. Причем наиболее значимым чудом всегда остается чудо обращения человека к Богу, соединенное с воцерковлением через приобщение человеческой личности к участию в таинствах Церкви. Причем, братья и сестры, подлинно святой человек никогда не отождествляет то или иное чудо самим собою, но рассматривает себя только как случайного посредника между Богом и другим человеком, которому и было обращено чудо. Вот почему святые и молили Бога об избавлении их от дара чудотворения. Поистине, нет никакой автономной от Бога святости и чудотворения, ибо все, что мы имеем, не нам и принадлежит, сказано. Что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? 1 Коринфянам 4:7. Хвалятся чудесами и знамениями те, кто их не имеет, как мы прочитали у апостола Павла. А если получил, что хвалишься, как будто не получил? А кто получил дары от Бога, тот и не хвалится ими, потому что всегда помнит, от кого они и кому принадлежат. Один православный харизматик, священник без определенного места служения, который подвязается в альфа-курсе, мне рассказывали о нем верующие, некий отец Павел, говорил своим почитателям: «Я творю все чудеса, только мертвых не воскрешаю». Бедный отец Павел. Он даже не догадывается, что получивший что-либо от Бога никогда не помышляет то своим, почитая себя рабом, ничего не значащим. Сказано было некогда апостолом Павлом: «Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому, то есть из них, дал Господь. Я насадил, — пишет апостол Павел, — Аполос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Православные, в кавычках, харизматики любят говорить, как через нас может действовать злой дух, если с нами наши священники наивные? А разве Арий не был пресвитером Александрийской церкви, а Гонорий и Несторий патриархами? Но это не спасло их нисколько. Сильное разочарование переживут уповающие на свои чудеса в день страшного суда. Сказано, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 стих. И мы читаем далее. Он же, то есть Господь наш, Он же сказал им в ответ, «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красное, и поутру сегодня ненасти, потому что небо багровое, лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете». Евангелие от Матфея, 16 глава, 2-3 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова Сына Божия, обращенные к саддукеям и фарисеям. Они, то есть саддукеи и фарисеи, могли предузнавать, предсказывать и ясные, и дождливые дни. Но по предсказаниям пророков, книжники и фарисеи, считавшиеся учителями закона, не могли уразуметь пришествие Спасителя. Конец цитаты. Апостол Павел пишет об ослеплении иудеев. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». 2 Коринфянам, 3 глава, 14-16 стих. То есть, братья и сестры, постичь истинный смысл закона Божия, пророков и Писания, вне самого божественного логоса слова Христа, вне Евангелия, вне благой вести, невозможно. И хотя саддукеи и фарисеи были наблюдательными людьми и по виду неба перед закатом могли определить погоду на следующий день, но при всем при этом они не могли рассмотреть признаков исполнения времен и узнать Христа Спасителя в Его пришествии. Они искали чудес и знамений в небе, не понимая, что небеса уже на земле, что Бог уже среди человеков, и Господь Иисус Христос обличает их словами. «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет». Слышите те, которые гоняетесь за чудесами, что Господь говорит? Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и, оставив их, отошел. Евангелие от Матфея, 16 глава, 4 стих. Истолковывая эти слова, Ориген писал, он назвал их лукавым родом, из-за присущего им с рождения лукавого качества. Лукавство – это добровольно совершаемое злодеяние. А прелюбодеями назвал их из-за того, что, оставив, образно говоря, мужа слова истины или закон, фарисеи и саддукеи прелюбодействовали с ложью. Конец цитаты. Прелюбодеяние, блуд и религиозное лукавство, ересь, есть понятия достаточно близкие. Они относятся к одной категории поступков. Писание учит, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Послание Галатам, 5 глава, 19-20 стих. Как мы видим, братья и сестры, из данного текста дела плоти подразделяются на те, которые связаны непосредственно с деятельностью тела. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри и те, которые проистекают из человеческого сознания, поврежденного грехом. Идолослужение, волшебство, разногласия, соблазны, ереси. И более того, само язычество, идолопоклонство понимается Писанием как род некого духовного блуда, как извращенности души и духа. Сказано: «И станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он ступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними». Второзаконие 31:16. Неверность Божьему завету, братья и сестры, есть начало духовного блуда. И блудно поступает всякий идолопоклонник, поклоняясь огню, камню, дереву, небу или земле. Блудит и обновленец, входя в молитвенное общение с еретиками и раскольниками. Блудная церковь есть церковь или часть христианского сообщества, не сохранившая своей вероучительной девственной чистоты, целомудрия веры. Когда западный христианский мир переживал так называемый Ренессанс в период исторического возрождения, это был блуд с античным язычеством. И плодом этого соития оказался плод гуманизма, религии человека Божия, породивший, в свою очередь, нигилизм, атеизм, марксизм и фашизм, плоды примитивного дарвинского материализма. Образ блудной религии – это образ апокалиптической блудницы, восседающей на багряном звере. Сказано: «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Откровение, 17 глава, 1-2 стих. «Воды многие», вот это выражение, «воды многие», эти воды символизируют собой многие ереси и заблуждения современного секуляризированного богословия. Блудодейство с царями земными символизирует собой участие современных христианских сообществ в мире политики земных правителей. Образ этой блудницы явлен апостолу Иоанну Богослову, когда он был возведен в духе в пустыню, 17:3, Откровение. Пустыня символизирует собою те гонения, которые безбожные правители мира воздвигнут против верующих последних времен. Противоположность церкви блудницы – церковь невеста Христова. Она верна своему небесному жениху во всем и нигде не нарушает своего целомудрия веры, бегает блуда, как некогда бегал от блудной женщины Иосиф Прекрасный. Известно, что не стыдился убегать от еретиков и сам апостол Иоанн Богослов. Подобный случай описан у историка IV века Евсевия Памфила. Он пишет: «Есть люди, слышавшие, как Иоанн, ученик Господа, зашел в Эфесе в баню, и, увидав там Киринфа, еретика, не вымывшись, кинулся прочь, приговаривая: бежим, как бы не обрушилась баня, там ведь Киринф – враг истины». Конец цитаты. В самих посланиях апостола любви Иоанна Богослова подобная его позиция – целомудрие веры отражена следующими текстами: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Это второе послание Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. И еще: «Ибо многие обольстители вошли в мир». Это второе Иоанна, 1:7. То есть он предупреждал, как надо оберегать целомудрие веры. произошедшее от падения от истины иудеев, членов Ветхозаветной Церкви Божией, не должно подталкивать нас к злорадству, но, напротив, должно ввергать нас в страх и ужас. Апостол Павел пишет: «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся». Истолковывая слова «и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка», латинский экзегет V века, святитель Хроматий Аквилейский, писал: «Подобно тому, как кит не способен был переварить в своем чреве Иону или удержать его живым внутри себя долгое время, так и всепожирающая смерть, хотя и без сомнения приняла Господа, но, будучи неспособной удерживать его живым и неуловимым, на третий день исторгла его, как и кит исторг Иону, ибо смерть, привычная всегда поедать и переваривать мертвых, почувствовала тошноту и извергла Господа живым, и не могла она переварить его, ибо он был камень, как говорит апостол Павел, камень же был Христос, кит проглотил и исторгнул из себя одного Иону, смерть же, захватив Господа, извергла из себя не одного его, то есть Господа нашего Иисуса Христа, но с ним многих, ведь мы читаем, что вместе с Господом воскресли многие тела святых». Конец цитаты. Блаженный Феофилакт так истолковал ответ Спасителя иудеям: «Род лукавый, потому что они искушают его, а прелюбодейный, потому что отступают от Бога и прилепляются к дьяволу, хотя они просят знамения с неба, но он не дает им, кроме знамения Ионы», то есть, что, пробыв 3 дня в чреве великого кита смерти, воскреснет. Знамения давались им ранее, то есть они были ради них, хотя иудеи и не веровали, поэтому, оставив их как неизлечимых, Господь ушел. Конец статы. Истолковывая слова «и оставив их, отошел», блаженный Иероним Стридонский пишет: «Оставив книжников и фарисеев, которым он сказал: род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, он удалился прямо через залив и последовал к народам языческим». Конец цитаты. То есть Христос обращал не только иудеев, но и язычников. И мы переходим к следующей теме, выше озаглавленной как «закваска фарисейская и саддукейская». Далее сказано: «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов». Евангелие от Матфея 16:5. Слова «переправившись на другую сторону» можно понимать и аллегорически, в том смысле, что к тому времени апостолы были уже другого исповедания, чем фарисеи и тем более саддукеи. Переправа или переселение в Библии означают и такую перемену жизни, когда человек все прежнее оставляет за спиною и никак не стремится к нему возвратиться. Само слово «еврей» означает и переводится как «перешедший реку» или «с другого берега Евфрата». То есть верующий должен решительно рвать со своим собственным прошлым и никак не отождествлять его самим собою. И хотя дьявол и его приспешники всегда будут ставить нам на вид нашу прежнюю греховную жизнь, мы же сами никак не должны продолжать отождествлять ее собою. Написано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки 9:62. То есть тот, кто решительно не расправился со своими греховными прошлыми деяниями, не может быть успешным в религиозном настоящем и будущем. И далее мы читаем. И Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Евангелие от Матфея 16:6. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. Как закваска бывает кисла и стара, так и учение фарисеев и саддукеев, окисшее и вводившее древние предания старцев, уязвляло души. И как закваска имеет смесь воды и муки, так и учение фарисеев есть смесь слова, то есть слова Божия, и жизни испорченной. Не сказал же им ясно: остерегайтесь учения фарисеев, с целью напомнить им чудеса со хлебами. Конец цитаты. Истолковывая значение слов «смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», святитель Иларий Пиктовийский пишет: «Господь повелевает апостолам держаться в стороне от закваски фарисейской и саддукейской. Это предостережение им не вступать в споры иудеев. Дела закона теперь должны рассматриваться в свете веры. Предостережение им означает, что они, в чье время и в чей век истина явилась во плоти, ни о чем не должны судить иначе, как в надежде на сходство с истиной, которая открылась. Они не должны позволять учению фарисеев, не знающих Христа, подрывать силу действия евангельской истины». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, теперь мы, христиане, должны смотреть на любую другую религию, на любое другое человеческое учение, политическую идеологию, только через призму учения Христова, и никак иначе. Сказано: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Это послание Колоссянам, 2 глава, 6-8 стих. Далее сказано: «Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?» Евангелие от Матфея, 16 глава, 7-8 стих. Кто-то может оскорбиться за апостолов, почему Сын Божий назвал их маловерными. Блаженный Феофилакт так истолковывал сии обстоятельства: «Когда же Господь более сильно изобличил, ибо не всюду хороша кротость, то они тотчас поняли, что закваской он называл учение, столь великую силу имеет всюду благоразумный укор». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, иногда полезна и строгость, и укор, и наказание, и даже побои. Сказано: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Книга Притч, 3 глава, 11-12 стих. И далее мы читаем: «Еще ли не помните, не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали, не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Евангелие от Матфея, 16 глава, с 9 по 12 стих. Беречься чужих еретических учений надо не только, беречься, опасаться их, не только в сфере догматической и обрядовой, но и на всех других уровнях, даже на бытовом. Как мы выше прочитали: кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом. И Писание также сказано: Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, то есть от соборной веры православной, душевные, не имеющие духа. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, то есть к тем, которые искренне раскаиваются в своих ересях и заблуждениях, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Вот такие слова мы находим в соборном послании Иуды. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Закваска сильна тем, что перемешанная с мукою, она произведет нечто большее и придаст свою сущность всему хлебу. Так и еретическое учение, заронив даже малую искру в чье-нибудь сердце, быстро превратится в огромный огонь и захватит всего человека». Конец цитаты. То есть от еретиков нельзя принимать и перенимать ни их методов ведения проповеди, как в случае со скандально известным альфа-курсом, ни их книг нельзя читать, ни их наставлений слушать, и тем более нельзя и молиться с ними, ибо, как известно, молящийся с еретиками сам еретик есть. Да сохранит нас Господь Бог в чистоте нашего православного исповедания. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Какой ваш вопрос?
Вопрос такой, батюшка. Я о пророчествах. Я читаю Евангелие, я вообще крещенный человек, считаю себя православным, но не знаю как. Вот. В повествовании о рождении Христа ссылки на пророчеств, на пророков и на их пророчества. Вот не умаляются ли это пророчество тем, что одно из пророчеств не исполнено. А пророчество такое: родится Мессия Христос в Вифлееме, и упасет он народ Израиля.
Я понял,
но он же не упас.
Я понял ваш вопрос. Дело в том, что тайна Израиля — это тайна будущего. Обращение этого народа произойдет по проповеди апостола Ильи, который живым спустится с неба. Но в то же время не надо забывать о том, что христиане — это новый Израиль. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.